Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Организация Transparency International сравнила декларации о доходах депутатов Госдумы до избрания и через несколько лет после. Как обогащаются народные избранники? Утечка информации по поводу операции США в Афганистане привела к бурным дебатам в связи с перспективами этой военной кампании. В Юрмале открывается фестиваль «Новая волна». Что в состоянии представить российская попса на суд зрителей? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, международная организация Transparency International провела проверку декларации о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы. Экспертное прочтение публичной информации о материальном положении народных избранников дало повод для разговора о прозрачности источников доходов парламентариев. Результаты исследования были представлены в Московском центре Transparency International. Рассказывает Елена Поляковская.
Декларации о доходах и имуществе публичных должностных лиц России должны стать одним из инструментов гражданского антикоррупционного контроля. Таков главный вывод, сделанный представителями российского отделения международной организации Transparency International, которые провели проверку деклараций 450 депутатов Государственной Думы. Ее результаты показали, что контроль общества над доходами и имуществом госчиновников и депутатов необходим, однако генеральный директор Transparency International в России Елена Панфилова особо заметила, что это вовсе не означает, что таким образом можно быстро искоренить коррупцию.
Инструментально, в общем-то, это вполне себе инструмент общественного антикоррупционного контроля. Заметьте, это не средство моментально победить коррупцию. Мы никогда такого не говорили и говорить не будем. То есть от этой деятельности коррупции завтра меньше не станет. Но что может произойти? Жизнь тех, у кого есть источники незаконного обогащения, станет менее комфортной. Давайте поставим себе задачу минимум. Они будут следить, что они пишут в декларациях. Они будут следить, что и как они оформляют. Они хотя бы чуть-чуть напрягутся на предмет нашего участия в контроле за их деятельностью.
Публикация деклараций, которые любой гражданин может найти в интернете, лишь видимая часть айсберга, считает Елена Панфилова. Кроме того, указанные сведения могут быть недостоверны. Именно поэтому, согласно российскому законодательству, общественные объединения могут инициировать проверку данных, указанных в декларации.
Правовой основой для всей нашей деятельности являются несколько указов президента, помимо федерального закона о противодействии коррупции, несколько указов президента Российской Федерации, который, собственно, установил процедуры следующие, крайне важные. Процедура, во-первых, подачи деклараций. И надо сказать, то, что мы видим на сайтах всевозможных государственных органов, это такая вот верхушечка айсберга относительно того, что на самом деле подается. То есть есть еще указ о порядке опубликования. И вот как раз указ о порядке опубликования устанавливает, что мы, общество и средства массовой информации, видим это в таком аккумулированном виде. Третьим элементом правовой основы нашей деятельности был указ президента о порядке проверки сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Он был принят в сентябре прошлого года.
Сопоставление деклараций прошлого года и тех, что депутаты заполняли, баллотируясь в Государственную Думу, разительно отличаются, как правило, в сторону увеличения доходов. Впрочем, депутат Госдумы Андрей Макаров считает это сравнение некорректным.
Я же никого не оправдываю и не пытаюсь ничего. У нас изменилось законодательство. Необходимость декларирования, она появилась только сейчас. Поэтому, скажем, даже сравнивать то, что было 2 года тому назад и сейчас, уже некорректно. Потому что требования из законодательства изменились, и ты должен указать то, что раньше ты не должен был указывать. Поэтому в данном случае это может быть показатель не только плохой, но это может быть показатель вполне хороший, что просто хоть что-то выясняется. То есть, по крайней мере, теперь это нельзя скрыть. А во-вторых, вы знаете, я могу сказать, с чем я столкнулся лично. Все средства массовой информации сочли своим долгом рассказать о том, что моя несовершеннолетняя дочь, что у нее 1 000 000 рублей на счете. Если бы люди действительно хотели проверить, они могли бы взять все мои декларации. Это квартира моей собственной бабушки, которая умерла, оставила мне ее в наследство. Я ее продал, эту квартиру. Вы знаете, когда просто хочется же обеспечить своих детей. Вот я взял и деньги от продажи. Ну, согласитесь, что, в общем-то, не очень большие деньги от продажи квартиры в Москве. Пусть маленькая, но все-таки так далее. И положил дочери на счет. Я не уверен, что можно просто так цифры приводить как показатель чего бы то ни было. О том, что у нас во власть идут все люди далеко не всегда какими-то намерениями что-то отдать людям. Я думаю, что в этом нет никакого секрета. Это так знают. Я не убежден, что нужны какие-то цифры, чтобы эту истину подтвердить. А с точки зрения доходов, я могу сказать только одно, что, в общем, все-таки депутаты стараются не заниматься коммерческой деятельностью, а то, что позволяет как бы закон делать, ну, так а что это, не знают вот без этих данных.
Коллега Андрея Макарова, депутат «Справедливорос» Геннадий Гудков, считает, что публикация декларации о доходах и недвижимости госчиновников необходима. И по этому поводу он вносил предложение.
Лично моя семья спокойно к этому относится. Я считаю, что вообще все граждане должны предъявлять декларации, все декларации должны быть опубликованы. По крайней мере, это будет абсолютно прозрачно. Тогда никаких не возникнет возможности воровать, потому что украсть будет можно. А легализовать будет нельзя. Я, кстати говоря, предложил закон на эту тему, но некоторые мои товарищи в правящей партии покрутили пальцем у виска, спросили, все ли у меня в порядке с моим здоровьем психическим. Я сказал, что все нормально. Но тогда сказали, что ты отчаянный человек, и долго ты не проживешь, если ты будешь наставить на этой идее. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильный шаг. И вообще считаю, что все публичные люди, вся номенклатура обязана публиковать. Я в свое время предлагал поправки в закон о борьбе коррупции, сильно расширяющий круг родственников, чиновников, которые обязаны были декларировать свои доходы.
Геннадий Гудков убежден, что публиковать декларации должны все, без исключения, госслужащие.
Я глубоко убежден, что все публичные должности, которые занимаются гражданами ФСБ, СВР, милиции, прокуратуры, в других спецслужбах, там ФСКН и так далее, список можно продолжать, должны публиковать свои декларации. По крайней мере, все номенклатурные лица, все публичные, те, которые являются начальниками, заместителями начальниками, начальников отделов, управлений. Очень много людей, которые из так называемых спецслужб присутствуют на различных оперативках, совещаниях, выступают и многие-многие другие совершают публичные действия. Это, конечно, те люди, которые должны публиковать свои декларации.
Недавнее объяснение руководства Федеральной службы безопасности о якобы секретности сведений о доходах руководства ведомства не убедили и члена Общественной палаты России Елену Лукьянову.
Вообще эту историю надо проверить, потому что, что касается гостайны, у нас ситуация такая. Есть закон о государственной тайне, а есть перечень сведений, составляющих государственную тайну, военную и так далее. Этот перечень сведений утверждается указом президента. Я надеюсь, что наши руководители ФСБ были добросовестны, когда сказали, что все это составляет государственную тайну, сведения об их имуществе и доходах. Это бы надо проверить, каким образом указ президента вот эти сведения могли попасть и быть отнесены к секретным. А я думаю, что это неправомерно, это неконституционно, это просто, простым языком говоря, чудовищное безобразие.
Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International уже готовится к проверкам следующего года. А поскольку количество деклараций, которые предстоит обработать, возрастет в 2011 году до 10 миллионов, то в российском отделении организации уже ведут разработку программного обеспечения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных и потребовала устранить их. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию, переговоры с руководством страны. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Два пилота получили ранения, они госпитализированы. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор Тони Хейвард покинет свой пост. Его преемником станет американец Роберт Дадли. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе сегодня новая книга Александра Горянина «Россия. История успеха». Вы услышите интервью с автором. «Есть ли секс в Америке?» Так называется сегодняшнее эссе Бориса Парамонова. В программе также «Культурная панорама», новые музыкальные записи, традиционная рубрика «Переслушивая свободу». Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вновь к российским новостям, к одной из центральных тем сегодняшнего дня в России, одной из самых обсуждаемых тем. В Ингушетии, как сообщает сайт правительства Чечни, местные жители напали на чеченских болельщиков футбольного клуба «Терек», когда те возвращались домой из Владикавказа с матча, футбольного матча «Терек-Анжи». Это произошло в минувшее воскресенье. 25 июля в лагере «Дон» под Туапсе произошла массовая драка между местными жителями и подростками из Грозного. В результате этой драки пострадали не менее 9 человек, при этом зачинщики конфликта до сих пор не названы. Эксперты полагают, что говорить о новой волне чеченофобии преждевременно. Такие конфликты случаются достаточно часто, но внимание к ним особо усилилось после недавнего убийства в Москве телеоператора и футбольного болельщика Юрия Волкова. В этом убийстве обвиняют также уроженцев Чечни, рассказывает Любовь Чижова.
Массовая драка в лагере «Дон» случилась 25 июля. На сегодняшний день все отдыхающие в лагере ребята из Чечни отправлены домой. Милиция задержала 7 предполагаемых участников конфликта. Все они местные жители. По официальным данным, в драке пострадали 9 человек. О том, как проходит расследование конфликта и о его официальной версии, в эфире «Радио Свободы» рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2. Это хулиганство, совершенное группой лиц. 3 подростка, прибывшие на отдых в оздоровительный комплекс из Чеченской Республики. И между подростками и девочкой 96-го года рождения, которая прибыла из Ростовской области, возник словесный конфликт. Молодые ребята захотели познакомиться с девушкой. Видно, обращение к ней ей не понравилось. Возникла словесная перепалка. Свидетелем этой словесной перепалки стал замдиректора Усольцев. Он сделал корректное замечание ребятам, на что они объяснили ему, что как бы это их дело, когда и зачем они отсюда уйдут.
Вскоре после массовой драки в лагере «Дон» под Туапсе произошел новый инцидент в Ингушетии. Неизвестные молодые люди закидали камнями автобус с болельщиками чеченской футбольной команды «Терек», которые возвращались с матча из Владикавказа. Президент Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном обращении подчеркнул, что надеется на получение соответствующей правовой оценки случившегося в Туапсе и Ингушетии и назвал это провокацией. Вот что рассказал о конфликте в лагере «Дон» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Очень неприятно, что дети, выехавшие на отдых, дети, которые находятся в особом психологическом состоянии, постстрессовом, они, к сожалению, не смогли отдохнуть.
Галина Кожевникова из центра «Сова» не склонна называть массовую драку в лагере «Дон» и нападение на футбольных болельщиков в Ингушетии чеченскими погромами и новой волной чеченофобии. Она считает, что на эти происшествия не обратили бы такого внимания, если бы не убийство в Москве 10 июля телеоператора и футбольного болельщика Юрия Волкова. По подозрению в совершении преступления задержали 3 уроженцев Чечни. Одного уже выпустили. Друзья Юрия утверждают, что невеста отпущенного чеченца Магомеда Сулейманова якобы собирала в интернете деньги на подкуп следователя, а маме Юрия сейчас угрожают неизвестные. До сих пор не дана оценка этому происшествию. Либо это была обычная бытовая ссора, либо массовая драка националистов и выходцев из Чечни.
Я не думаю, что это волна чеченофобии. Хотя, возможно, на информационном фоне убийства Юрия Волкова эти новости, там две, да, и лагерь на Дону, и нападение на Терек, просто громче прозвучали. Ну, это всегда так бывает. Это медиаэффект такой довольно известный.
Это была заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Конфликт в лагере «Дон» под Туапсе взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Ситуация достаточно редкая. Здесь возникают вопросы национальной терпимости, сказал Астахов и пообещал найти зачинщиков драки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас международные новости. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил официальный представитель МИД, а Министерство иностранных дел Ирана выразило сожаление в связи с принятыми санкциями, осудило решение ЕС. Санкции официально вступили в силу сегодня. Из Брюсселя передает наш корреспондент столицы Бельгии Виктор Анучко.
Нельзя не заметить, что антииранские санкции Евросоюза идут ощутимо дальше санкций Организации Объединенных Наций. Они предусматривают меры в нефтегазовой, торговой, финансовой и транспортной отраслях. Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС в июне нынешнего года. Их цель обозначил исполняющий обязанности министра иностранных дел, председательствующий в Евросоюзе Бельгии Стевен Ван Эккере. Я убежден, что позиция Союза очень сбалансирована. Это общая позиция. Наша цель в том, чтобы вынудить Иран сесть за стол переговоров, но если диалог окажется невозможен, необходимы санкции. По мнению главы внешнеполитического ведомства Великобритании Уильяма Хейга, жесткость в отношении Ирана необходима. Я надеюсь, что до Ирана дошел смысл наших действий. Мы открыты для переговоров по его ядерной программе, но если он этого не поймет, мы должны усилить давление. Хотя среди членов ЕС нашлись и сомневающиеся в эффективности такого подхода. В частности, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд напомнил, что Соединенные Штаты применяют санкции против Ирана без заметного результата. Он отметил: «Санкции могут быть и не быть эффективными, но без дипломатического сопровождения они небезопасны». Наибольший ущерб Ирану могут принести меры в области энергетики и транспорта. Будучи четвертым в мире производителем сырой нефти, Иран имеет ограниченные возможности для ее переработки и импортирует 40% горючего. Санкции запрещают инвестиции в нефтегазовый сектор страны, торговлю оборудованием для отрасли, продажу и передачу нефтегазовых технологий. Национальные судоходные компании и все иранские перевозчики будут подвергнуты строжайшему контролю в портах Европы. Замораживаются активы иранских банков и ряда компаний ввиду подозрений в финансовом военных разработок. Расширяется список иранских чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила: «Евросоюз направил сильный сигнал Ирану, что его неспособность выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ вызывает серьезную озабоченность в ЕС. Наши меры носят комплексный характер и выходят за пределы санкций ООН, но у них та же логика». В понедельник вечером, сразу после заседания Совета ЕС, информационные агентства распространили сообщение, что Иран готов вернуться за стол переговоров по обмену ядерным топливом без дополнительных условий. Реакция на санкции или очередной ход в игре Тегерана? Надо полагать, ответ на этот вопрос не заставит себя ждать. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Московское время 17:24. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Обнародование десятков тысяч секретных документов, посвященных разным аспектам военной кампании в Афганистане, повлекло резкие заявления американских официальных представителей. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что сведения, содержащиеся в этих документах, ставят под угрозу тех, кто пытается обеспечить безопасность для нас всех. По словам представителя Пентагона, это преступный акт. Несколько законодателей призвали отыскать организатора утечки и показательно наказать его. Вместе с тем стало известно, что появление документов не было полной неожиданностью для администрации. Несколько недель назад они были переданы сайтом WikiLeaks в распоряжение избранных средств информации, у которых была возможность разобраться в бумагах, купировать пассажи и сведения, которые бы могли подорвать боеспособность сил коалиции. Мало того, эксперты пока не обнаружили ничего сенсационного в этих файлах. Это в основном не всегда проверенные донесения разведки и боевые донесения. Многое из этой информации было доступно и прежде. Интересно, например, что «Нью-Йорк Таймс» в своей статье посчитала наиболее важными многочисленные данные о связи пакистанской разведки с талибами. Газета вынесла этот факт в заголовок, чем разгневала пакистанское правительство. Глава WikiLeaks выделил информацию о жертвах среди мирного населения, которые, как он считает, дают поводы обвинить союзников в преступлении против человечности. Представители Пентагона так не считают. Видимое отсутствие, так сказать, реальных секретов в секретных досье сделало более интересными загадку о мотивах организатора утечки. Вот что сказал в интервью Яну Рунову Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института прессы.
Возможны два варианта. Один – альтруистический, бескорыстный, движимый желанием довести до сведения людей очень важную истину, благодаря которой американцы поймут, что на самом деле происходит в Афганистане. Другой вариант – менее альтруистический, движимый желанием владельцев компании WikiLeaks привлечь к себе внимание. Но здесь надо рассматривать цель не только компании, опубликовавшей документы, но и цель того, кто передал документы для публикации. За деньги он это сделал? В обмен на какие-то услуги? Или полагал, что приносит этим пользу обществу? Хотелось бы думать, что мотивом послужило второе. Пока мы не можем ответить на этот вопрос. Многие представители администрации называют публикацию безответственной. Что более ответственно, хранить секретные документы подальше от глаз общественности или сделать информацию известной для американских налогоплательщиков, на деньги которых ведутся военные действия, оказывается помощь Пакистану и Афганистану? Опубликовать документы и этим вынудить правительство более четко определить свою стратегию, свою внешнюю политику и выправить ситуацию. Я думаю, большинство американцев согласится, что меньшее зло — опубликовать такие документы. Средства массовой информации достаточно ответственно подошли к делу. Газета «Нью-Йорк Таймс» и компания WikiLeaks по собственной инициативе убрали многие фамилии. Надо отдать должное обоим изданиям, которые попытались не навредить американским солдатам и офицерам, а также их союзникам, но при этом привлечь к проблеме внимание американской общественности.
Политические последствия утечки секретной информации, о которых говорит Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института прессы, наиболее интересный и наиболее непредсказуемый аспект этой истории в глазах моего собеседника, бывшего сотрудника Пентагона, ныне вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Без сомнения, этой акции владельцы WikiLeaks хотят оказать влияние на американскую внешнюю политику на ход афганской кампании. Эта ситуация неизбежно заставляет вспомнить публикацию секретных бумаг Пентагона во время Вьетнамской войны. Разница в том, что те разоблачения выставили в сомнительном свете некоторые действия американского правительства. В данном случае сильные сомнения внушает американская стратегия в Афганистане. Эти документы создают ощущение неубывающей хаотичности в стратегии и тактике американских войск и их союзников, двусмысленности позиции и роли Пакистана. У нас нет надежных разведданных о Талибане. По сути, мы ничего не смогли изменить с 2004 по 2009 год. Некоторые видные демократы с этими документами в руках уже призывают президента подвести черту под афганской кампанией. Как вы считаете, способны ли эти разоблачения в такой мере повлиять на Белый дом? Если администрация будет действовать с умом, то она сможет использовать ситуацию, чтобы укрепить свои позиции. Ведь документы ограничены началом 2009 года. То есть эпохой Буша. Барак Обама, обнародовавший свою афганскую стратегию в декабре прошлого года, как раз исходил из того, что ситуация в Афганистане неблагополучна, что необходимо менять курс. И сегодня, если он захочет, он может обосновать свой новый курс, утверждая, что именно эти проблемы он и имел в виду.
С американским экспертом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин, ведущий рубрики «Сегодня в Америке», вторую часть которой вы услышите в конце этого информационного часа программы «Время свободы». А сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». По словам Астахова, драка между подростками возникла в воскресенье из-за бытового конфликта, но он также не исключил и проявление межнациональной неприязни. Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко. Ранее Министерство иностранных дел Ирана выразило сожаление в связи с принятыми санкциями, осудило решение ЕС об их введении. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию и переговоры с руководством этой страны. Лондон поддерживает намерение Анкары вступить в ЕС и выражает несогласие с некоторыми партнерами по Евросоюзу, выступающими оппонентами в этом вопросе. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Оба пилота получили ранения и госпитализированы. Сотрудничество между НАТО и Россией заметно укрепляется, заявил в Брюсселе глава военного комитета Североатлантического союза итальянский адмирал Джампаоло Ди Паоло. Нефтяная компания BP официально подтвердила, что 1 октября исполнительный директор компании Тони Хейвард покинет свой пост, а его преемником станет Роберт Дадли, гражданин США, руководящий сейчас операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. В Приморье участникам группировки так называемых «приморских партизан» предъявлено обвинение еще в 4 убийствах. В Афганистане командование НАТО объявило, что найдено тело одного из 2 американских морских пехотинцев, пропавших на востоке страны на территории, которая контролируется талибами. В подмосковном городе Орехово-Зуево арестованы 2 подозреваемых в убийстве инкассаторов в конце июня этого года. В Москве концентрация вредных веществ в воздухе за сутки возросла на 20-30%. В понедельник содержание угарного газа и взвешенных частиц от горящих подмосковных торфяников уже превышало допустимый уровень более чем в 5 раз. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Российское статистическое агентство опубликовало данные о количестве россиян, чьи доходы в первом квартале этого года были ниже прожиточного минимума, и по этим официально подчеркну оценкам, за чертой бедности находились более 20,5 миллионов человек в России. При этом, опять же, согласно официальной статистике, число бедных уменьшается. Но можно ли жить на сумму, определенную как прожиточный минимум, рассказывает наш корреспондент в Москве Вероника Баде.
Недавно утвержден новый прожиточный минимум. Его средний уровень – 5,5 тысяч рублей. Как меняется количество бедняков в России? Об этом я спросила Лилию Овчарову, заместителя директора Независимого института социальной политики.
Численность бедного населения, ну, в какой-то степени даже сокращается. Но надо всегда понимать, что доля бедного населения – это не только результат экономического положения, но это и результат методологических подходов к определению линии бедности. Российская линия бедности достаточно низкая, но если приводить к сопоставимым сравнениям, она не ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Если бы мы использовали европейские стандарты определения линии бедности, то она была бы примерно на 20% выше, и тогда бы к бедному населению относилось примерно порядка 30 миллионов человек.
Вот существует мнение, что государство избавляется от бедных, искусственно занижая прожиточный минимум. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, я бы все-таки с такой точкой зрения не согласилась, потому что государство последние годы не меняло правил определения линии бедности. Они остались без изменений. Россия законодательных принципов, которые приняты в стране, не нарушает при этом. И специально политику занижения прожиточного минимума в настоящее время не проводит. Единственное, что надо говорить о том, что линия бедности в России действительно сформировано на достаточно низком уровне стандартов.
Ну вот в самом деле, прожиточный минимум меньше 6 тысяч рублей. Что это за сумма? Разве можно на нее жить?
В принципе, жить на эту сумму можно, но это будет невкусно, неинтересно, и это линия на уровне практически физиологического выживания.
Говорила Лилия Овчарова, замдиректора Независимого института социальной политики. По данным социологов, количество людей, считающих себя бедными, значительно превосходит те цифры, которые опубликовал Росстат. О результатах исследования Левада-центра рассказывает Наталья Бондаренко.
По данным первого полугодия 2010 года, 27% имеет доход ниже дохода бедности, названного ими как вот тот, при котором уже можно считать себя бедными.
Вот если это перевести из процентов в численность населения, что получится?
Но это будет немногим меньше, чем 39-38%. Миллионов человек.
То есть по сравнению с данными Росстата это почти в 2 раза больше.
Да, то есть ощущение бедности в обществе гораздо более масштабное, нежели это фиксируют официальные данные.
По мнению властей, чтобы выжить, российскому гражданину нужно 5,5 тысяч рублей. При этом стоимость потребительской корзины по подсчетам государственной статистики на конец июня составила более 8 тысяч рублей, а для москвичей – более 11. Самая же дорогая корзина на Чукотке – более 15 тысяч. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И эту тему продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Напомню еще раз, что сейчас прожиточный минимум, официальный прожиточный минимум в России составляет 6000 рублей. Как долго вы бы смогли прожить на 6000 рублей? Такой вопрос прохожим на улицах Казани задавал наш корреспондент в этом городе Олег Павлов.
Если себе отказывать во всем, можно и месяц прожить, но с возрастом требуется и лекарства, и потом, если только сидеть на таких самых простых продуктах, скажем так, то и заболеть недолго без витаминов.
На 3 дня, наверное, хватит, не больше. Так как я женщина, хочется хорошо выглядеть, наверное, на одежду, на косметику и так далее, в первую очередь.
На 6 тысяч рублей я могу прожить, наверное, месяца 2, если снизил бы практически до нуля все свои потребности, ничего не покупал бы, на голую еду, на бомж-пакеты лапшу.
Я думаю, сколько угодно, потому что есть вода, есть хлеб и добрые люди, которые, без которых на 6 тысяч прожить невозможно, по крайней мере, в месяц.
Ну, во-первых, давайте исходить из того, что 3000 – это коммунальные расходы, сразу же минус. И 3000 – это получается на 30 дней, это по 100 рублей в день, что ли, получается? Нереально. Да, на транспорт еще уходит.
Тратить можно быстро, тратить можно долго. На 6000, ну, неделю, наверное, неделю, не больше.
Прожить, не знаю. Наверное, если задаться такой целью, то месяц смогла бы прожить. Но вообще... Как правило, мне это не получается, потому что я все равно влезаю в долги, и мне не хватает там 15 тысяч в месяц. Мне нужна зарплата 20, так что на 6 тысяч рублей вообще я даже представить себе не могу. Как так можно жить?
На 6 тысяч рублей я бы смог положить ровно 12 дней. Такой вот у меня примерно лимит 500 рублей в день, я считаю, достаточно для нормального человека, чтобы выжить. Следовательно, на 6 тысяч я могу прожить 12 дней.
На 6 тысяч рублей я смогла бы прожить ровно один день, потому что... Именно такую сумму у меня составляют коммунальные платежи. И как раз вот от 6 тысяч рублей останется немного денег на проезд до почты, банкомата и прочих точек. Вот. И, возможно, я даже смогу вернуться домой. Вот. А, возможно, что и нет.
Ну, когда мне лет 12, на 6 тысяч я могу жить очень долго. Это может быть год, два, три. Когда мне будет 16, на 6 тысяч я могу провести пустой вечер. В 24 года на эту сумму я не проживу уже точно. Я могу всех угостить апельсинами, фруктами, тортом. И, ну и все, и попрощаться. Жизнь не удалась.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как долго вы бы смогли прожить на 6 тысяч рублей. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Мы продолжим программу «Время свободы» после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. У микрофона в пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Сегодня в Юрмале открывается конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Он продлится... До 1 августа конкурс проводится ежегодно в течение последних 8 лет. Его основатели – композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. «Новую волну» организаторы называют грандиозным музыкальным форумом, цель которого – открыть новых молодых талантливых исполнителей. «Новая волна» имеет международный статус. Концерты, в которых наряду с новичками принимают участие уже состоявшиеся поп-звезды, транслируют центральные телеканалы, а на первых страницах таблоидов в эти дни множество занимательных сюжетов о пикантных подробностях из личной жизни участников, большинство которых из России, Украины и Латвии. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал о конкурсе «Новая волна» с историком музыкального движения в России Ильей Смирновым.
Я бы выбрал нечто третье. Я по профессии историк, занимался историей русского рока, ну и параллельно, естественно, соприкасался с антагонистической силой. Вот это так называемая попса или попсня. Она развелась из советской эстрады на рубеже 80-х-90-х, когда советская эстрада освободилась от партийного контроля и одновременно от каких-либо критериев профессионализма. Получилась такая типичная индустрия суррогата. Она находится за рамками художественной культуры вообще. Поэтому говорить о каких-то новых именах, там, более или менее удачном выступлении, творческом поиске и так далее, просто бессмысленно. Это все равно, что от посудомоечной машины требовать, чтобы она готовила. Механизм для другого предназначен. Но хотел бы оговорить, что мне не очень нравится здесь слово «коммерческий». Оно здесь не главное, потому что деньги можно делать и на качественной продукции. Вот те же «Битлз», например, или Майкл Джексон. Артист милостью Божьей, и заработал он за свою жизнь в разы, если не на порядке, больше, чем все вот эти юрмальские конкурсы вместе взятые. Здесь ключевое слово все-таки «суррогат», то есть механизм оболванивания.
Сейчас, в преддверии новой волны 2010, можно узнать две занимательные новости. Это то, что в Юрмалу в этом году не приедет Алла Пугачева, пишут, что по болезни. И вторая новость, это то, что Украину будет представлять молодая группа «Поющие трусы». Законы шоу-бизнеса, косы, бабло, косы. Хай лохи цепенеют, мы «Поющие трусы». Вот так. Илья, вам что-то известно об их творчестве? И как вообще к этому относиться? Что это, грамотная раскрутка или некий фарс? Ведь до сих пор «Поющими трусами» иронично называли весь российский шоу-бизнес. Вы что думаете?
Ну, в названии ничего страшного нет. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. «Sex Pistols», например, звучали неблагозвучнее. Вот, или «ДДТ», например. Это, в общем-то, совсем невкусная биологически активная добавка. Да? Эти трусы, ну, такая подъездно-подростковая пошлятинка с претензией на юмор и где-то даже на социальность. В этом смысле, кстати, перекликается с другой индустрией суррогата, ведь индустрия суррогата в эстраде, она не единственная. Я имею в виду с так называемым актуальным искусством вместо изобразительного, которое претендует на философичность, богоборчество. Ну, может быть, к следующему конкурсу появятся, например, какие-нибудь силиконовые такие же поющие, то есть открывающие рот под фонограмму, безбожники, например. Ну, чем черт не шутит? Знаю я, и может, знаешь ты, чем меньше стринги, тем больше боты. И если попа съела трусы, то человек из серьезной тусы.
Обращу ваше внимание, что в прошлом году в Юрмале победила украинская исполнительница. Илья, а на ваш взгляд, у «Поющих трусов» есть шансы? Если не на победу, то, по крайней мере, на коммерческий успех в России и на Украине.
Деньги принесет организаторам то, о чем они договорятся, что на этом нужно делать деньги. Все, это, собственно говоря, единственный критерий – договоренность в каком-то кабинете. Поэтому как они решат, так и будет. Ну, посмотрите просто список победителей предыдущих годов. Списки питомцев Юрия Эйзеншпица в 90-е годы им выведены. Кто помнит эти имена? С начала 90-х годов пустота в русской песне переливается всеми цветами радуги пустота. Новых имен нет вообще. То есть механизм попсни оказался намного эффективнее любой инквизиции, даже сталинской цензуры. В этом смысле, конечно, они молодцы. И если бы дьявол вручал призы у себя на своих конкурсах, то, конечно, думаю, он отметил бы.
Это был историк музыкального движения Илья Смирнов. С ним беседовал Арслан Саидов. Напомню, сегодня в Юрмале начинается конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию. Лондон поддерживает намерение Анкары вступить в ЕС. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет. самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Оба пилота получили ранения и госпитализированы. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор Тони Хейвард покинет свой пост. Его преемником станет Роберт Дадли, руководящий сейчас операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. В Приморье участникам группировки так называемых «приморских партизан» предъявлено обвинение еще в 4 убийствах. В подмосковном городе Орехово-Зуево арестованы 2 подозреваемых в убийстве инкассаторов в конце июня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся от новостей экономики и политики. Летней школе танцев, которую в июле традиционно проводит агентство театров «Танцы Цех», в этом году исполняется 10 лет. Один из крупнейших в России международных образовательных проектов в области современных танцев. Московская летняя школа дает возможность российским танцовщикам, хореографам, профессионалам и начинающим познакомиться с самыми разными направлениями и техниками, которые показывают зарубежные мастера. Подробнее о юбилейной программе летней школы танцев моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Летняя школа танцев действительно школа. Сюда приезжают учиться из самых разных регионов. Расписание занятий довольно жесткое. Дисциплины можно разделить на следующие группы: телесно-ориентированные практики, авторские техники, творческие лаборатории, а также впервые в этом году история и теория современного танца, лекции по которым читает преподаватель из Германии Роман Арнт. Я попросила Екатерину Алексеенко, исполнительного директора школы, представить других участников проекта.
Что касается этой 10-й школы, мы сделали ее вместе с нашими партнерами, которые на протяжении 10 лет были нашими друзьями. Это American Dance Festival. В принципе, когда мы начинали делать школу, мы брали организационную сторону как за образец. И Dance Theater Workshop. Это организация из Нью-Йорка. Еще компания Anouk van Dijk, это из Нидерландов. Приедут 2 преподавательницы из этой компании. Плюс еще диалог «Данс» из Костромы. Во время летней школы каждые выходные будут на нашей площадке «Актовый зал», на площадке цеха, будет идти фестиваль «Диверсия». «Диверсия» — это название танцевального фестиваля в Костроме. То есть будут показаны спектакли, которые были выпущены в течение этого сезона в актовом зале. Это московские компании. Плюс из Санкт-Петербурга приедет театр танца «Игуан». И будет 3 компании из Америки.
В летней школе танцев примут участие также педагоги из Дании, Испании, Нидерландов. Итальянец Франческо Скаветто покажет лабораторию «Удивленное тело». Российские хореографы предложат собственный опыт. В их числе моя следующая собеседница Вера Преклонская. Она будет вести класс для начинающих.
Поскольку я первый раз буду преподавать на летней школе танца, я не знаю, с каким намерением придут, например, люди на мой класс, да, но по опыту, да, и по тем наблюдениям, которые я делала за время летней школы, я думаю, что это захватывающее мероприятие. Просто потому, что это замечательная атмосфера, и есть возможность действительно научиться чему-то новому и увидеть очень много разных педагогов из разных стран. Это очень интересно еще посмотреть, что делается в современном танце в Европе, в Америке. То есть это прекрасная возможность просто хотя бы получить какое-то представление о том, что происходит. Я-то пришла в современный танец, потому что я чувствовала, что это прям мое.
Я думаю, что вы пришли?
Прежде чем я стала заниматься современным танцем, я занималась джазом много, таким управлением танцем, как джаз, и модерном. И вот, наверное, когда я занималась модерном, я почувствовала, что там что-то есть, скажем так, да, что там есть интересное. И, в общем, это достаточно быстро привело меня именно к современному танцу, к импровизации.
Вы уже как-то подумали, как вы будете работать классом, да, вы как-то готовились, или там себе конспекты сочиняли, что?
У меня группа для начинающих, и, конечно же, я готовлюсь. Я думаю, что это тоже очень индивидуально. Есть тоже люди, которые не готовятся к группе, да. Но для меня важно будет, во-первых, посмотреть на группу. Да, и, в принципе, у меня есть опыт преподавания, достаточно большой. И по поводу подготовки к семинару, да, я продумываю заранее какую-то концепцию, да, например, потому что такое огромное количество материала, которое можно было бы дать, да, но это всего лишь 6 дней по 1,5 часа, и это начинающая группа, поэтому хочется просто подарить людям какую-то радость движения в первую очередь, да, потому что они хотят познакомиться с техникой, да, не хочется отбить у них желание заниматься дальше. Да, и просто так много материала, которого можно было дать, поэтому я продумываю заранее концепцию, да, например, какие вещи я считаю наиболее важными, да, в данный момент и наиболее подходящими данной группе. То есть, например, в первый день, когда я увижу группу, мне уже будет более понятно, что хотят конкретно эти люди, да, и что, например, было бы им хорошо получить от этого данного класса.
Рассказывала одна из педагогов летней школы танцев Вера Преклонская. Однако познакомиться с различными стилями и направлениями современного танца можно будет не только в учебных классах. Как обычно, во время школы на площадке клуба «Актовый зал» будет идти фестиваль танц-спектаклей и перформансов 17 по 31 июля. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 52 минуты. Второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американских экспертов удивляет накал кампании в защиту пилота Константина Ярошенко, арестованного в Либерии по обвинениям в контрабанде наркотиков и выданного США. Слово Алану Давыдову.
В соответствии с заявлением Федеральной прокуратуры Нью-Йорка, российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии наряду с другими членами группы, подозреваемой в контрабанде наркотиков. Всем членам группы предъявлено обвинение в сговоре с целью сбыта кокаина, поступающего из Венесуэлы и Либерии. Как гласит обвинение, члены группы знали, что сбываемый кокаин счетом на сотни и тысячи килограммов может быть доставлен в Соединенные Штаты, либо имели такое намерение. Согласно документу, арест обвиняемых в Либерии и их перевозка в США стали результатом тесного сотрудничества правоохранительных органов ряда стран Северной и Южной Америки, Африки и Европы, включая Украину. Прокомментировать степень возможной причастности Ярошенко к наркотрафику я попросил Рэя Уолсера, эксперта по борьбе с наркотиками, старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия. Надо учесть, что операция по задержанию этой группы была тщательно спланирована и сопровождалось внедрение в нее агентов управления по борьбе с наркотиками, выдающих себя за наркодилеров. Обычно при этом агенты, общаясь с членами преступной группы, для сбора доказательств используют скрытую аудио- и видеоаппаратуру. Если гражданин России Ярошенко имел какие-то отношения с данной группой или входил в нее, то его арест в Либерии по обвинению в торговле наркотиками обоснован и опирается на предварительный запрос США к Либерии экстрадировать этого человека. Двусторонний договор об экстрадиции существует с 1939 года. Система такова, что американский суд, ведущий уголовное дело и подготовивший обвинение в Нью-Йорке, направляет его по дипломатическим каналам в Либерию. Для ареста и экстрадиции достаточно наличия, полученной при расследовании, конфиденциальной информации о причастности человека к преступной группе. Российская сторона выразила протест по поводу того, что США своевременно не уведомили ее официально об аресте российского гражданина в Либерии. Насколько я понимаю, это власти Либерии, которые арестовали Ярошенко, обязаны были проинформировать об этом власти России. Формально Соединенные Штаты не обязаны были это делать. Несколько удивляет бурная реакция российской стороны на арест подозреваемого в уголовной деятельности, направленной на нанесение вреда США. Судя по прошлым примерам подобных дел, можно сказать, что если Константин Ярошенко занимался в Африке авиаперевозками, то вероятность его связи с преступной группой существует, и немалая. Так прокомментировал дело российского летчика Константина Ярошенко эксперт из Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер.
Рассказывал Алан Давыдов. Самонадеянность и алчность властей небольшого города в Калифорнии может стоить им не только работы, но и свободы. Сначала возмущенные непомерными зарплатами городских чиновников горожане заставили главных из них уйти в отставку, а теперь прокуратура штата заинтересовалась тем, имели ли право эти чиновники получать такие зарплаты. С подробностями Владимир Морозов.
В городе Белл, штат Калифорния, продолжаются массовые демонстрации, которые несколько дней назад вынудили уйти в отставку 3 членов местной администрации. Акции протеста начались, когда выяснилось, что управляющий городскими делами, его заместитель и начальник полиции в прошлом году получили зарплату в сумме, превысившую 1 600 000 долларов. Один лишь управделами Роберт Ризоу обошелся налогоплательщикам в 790 тысяч долларов, а начальник полиции Рэнди Адамс в 500 000. Для сравнения, зарплата американского президента Барака Обамы составляет 400 тысяч долларов в год, говорит одна из местных жительниц Конни Фавелла. Это нас так разозлило. Никому из нас за всю жизнь не заработать таких денег. О запредельных зарплатах городского начальства люди узнали из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс». В свою очередь репортеры получили компромат на основании калифорнийского закона о доступе публики к финансовым отчетам муниципальных властей. Три начальника ушли в отставку 22 июля, а уже 26-го выяснилось, что та же участь угрожает и 4 из 5 членов городского совета. Считается, что они работают на полставки, чего не скажешь по зарплате – 100 тысяч долларов на человека в год. Мы требуем немедленной отставки 4 из 5 членов горсовета. Люди настроены решительно, они готовы переворошить это болото и избрать правительство, которое будет работать для них. Это говорит Кристина Гарсия, одна из организаторов акции протеста, лидер ассоциации по борьбе с коррупцией. По-английски Bell Association to Stop the Abuse, или в сокращении BASTA. Генеральный прокурор штата Калифорния Джерри Браун заявил, что огромные заработки властей города Белл – дело неслыханное, и приказал начать расследование.
Этой корреспонденции о бунте горожан небольшого калифорнийского города мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы», которую из пражской студии ведет Андрей Шароградский. В следующем часе нашей программы мы будем подробно говорить о ситуации в нефтяной корпорации BP. Накануне совет директоров этой корпорации одобрил назначение на пост ее главы Роберта Дадли, а возглавлявший ее до сих пор и человек, который будет возглавлять BP до 1 октября, уходит в отставку. Об этих перестановках мы поговорим. Поговорим также и о последнем отчете, финансовом отчете компании, в котором зафиксированы убытки, связанные с ликвидацией последствий аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. До сих пор продолжаются попытки ликвидировать утечку нефти после этого взрыва. Итак, все это в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нефть вылилась в отставку.
Комментарии экспертов.
Олег Гордеевский. Зачем Путин пел хором со шпионами?
В блогах Свободы.
Вероника Баде о роли кумира в нашей жизни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».